Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». У нас сегодня в студии, в прямом эфире, подводники-севастопольцы Вячеслав Кулешов и Дмитрий Залютаев. Ребята являются инструкторами по фридайвингу и подводной охоте, а также многократными призерами, участниками-призерами чемпионатов и соревнований по фридайвингу и подводной охоте. А Дмитрий еще и организатором является соревнований и Кубков России и Украины по фридайвингу. Кроме того, Дмитрий и Вячеслав являются руководителями Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Еще во время нашего прошлого эфира, где речь шла о деятельности АПДКС, мы договорились с ребятами о том, что проведем обязательно отдельный прямой эфир, посвященный фридайвингу и глубокой подводной охоте. Поговорим о севастопольских фридайверах, о истории возникновения фридайвинга в Севастополе, ну и, естественно, что любят все фридайверы, кто еще и охотой интересуется. Конечно же, глубокую подводную охоту в Крыму. Крым – прекрасное место для этого. Многие даже не подозревают о том, что есть споты, на которых можно охотиться на глубинах свыше 20 метров. Обязательно сегодня тоже в программе об этом поговорим. Слава, Дима, привет!
Здравствуйте, Александр!
Да, добрый вечер, Александр!
Добрый вечер! Ну что, приступим. Долго готовилась эта программа, долго мы вас ждали. И несколько раз переносили эфир. У вас были соревнования, у нас были какие-то другие выпуски. Наконец-таки этот день наступил. Я этому рад. Всегда рад слышать в нашем эфире своих земляков. Очень люблю Севастополь. Горжусь тем, как подводная деятельность там развивается. Поэтому очень интересно будет сегодня на эту тему пообщаться. Ну что, начнем? Начнем с истории. Как появился в Севастополе фридайвинг?
Да. Еще раз добрый вечер, Александр. И все ваши слушатели «Водолаз Радио». Ну, если коротко сказать, то в Севастополе фридайвинг естественным образом вырос из подводной охоты. В Севастополе всегда было много охотников, было такое дружное сообщество, в котором очень активно шел обмен информацией, и не только в наше время, да, но и предыдущие поколения, очень много известных и таких сильных охотников, которые при необходимости, когда их спрашивали, они очень охотно делились всей информацией, всеми своими наработками. Ну и даже более того, старшее поколение рассказывает, что были несколько даже конкурентных течений. Кто-то йогой больше увлекался, кто-то там другие подходы практиковал. Ну, все это дело варилось и выживал сильнейший, в общем. Вот. И... Наверное, это у многих охотников, да, что зачастую не только результат охоты, но и какие-то ощущения и приятные впечатления от самого процесса охоты, они тоже присутствуют. И, там, скажем, не всегда рыба бывает превалирующей. Достаточно много охотников, которые получают, скажем, эстетическое удовольствие и от самого процесса ныряния, когда ныряешь хорошо, когда задержка большая, долго ныряешь, глубоко ныряешь. Вот, как бы, наверное, отсюда все и потихонечку и стало вырастать. Вот. То есть, ну, и в Севастополе еще условия способствуют тому. У нас, вот, вы уже упомянули, есть несколько мест, где охотиться можно глубже 15 и даже 20 метров. И такая охота всегда была запоминающейся, всегда приносила такие приятные эмоции. Вот.
Ну, в Крыму с этим вообще всегда было нормально. Во-первых, потому что вода гораздо прозрачнее, чем в других черноморских наших регионах. А во-вторых, очень хорошие, сплоченные подводники в Севастополе и в Крыму вообще. И школа всегда очень мощная была. И передавалась из поколения в поколение, в общем-то, все это знание.
Ну и плюс, скажем так, очень благоприятный рельеф в районе Севастополя. Есть несколько мест, где рельеф такими ступенями уходит за 20 метров. И поэтому очень как бы люди тянутся за этим рельефом. И достаточно много было сильных охотников.
Слава, ну вот ты и охотник, и фридайвер. Но ты с чего начинал?
Я начинал с дайвинга. То есть, но дайвинг мне очень быстро надоел, и я перешел в подводную охоту. Вот. А, собственно, к фридайвингу я уже приобщился, начиная с 2012 года. То есть, первый вообще мой опыт фридайвинга был на соревнованиях Deep Ukraine 2012. Это были первые в Украине соревнования, ну, по фридайвингу в глубину. То есть, до этого фридайвингом не занимался, не интересовался. То есть, ну, конечно, знал там про Наталью Молчанову, знал там про то, про голубую дыру, про Дахаб. То есть, ну, как бы, ну, так же, как вот все, кто находится в информационном пространстве подводном. Но никаких реально практических упражнений я не делал, ничего на практике не применял. Ну, и просто вот нырял, как все ныряют подводные охотники. То есть, на тот момент у меня нырялка... Подводная охота уже дошла до 20 метров, и, в принципе, на 20 метрах я чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы там уже лежать, охотиться, и мне почему-то казалось, что я легко могу нарастить глубину, нырнуть сильно глубоко, ну, это просто было вот как бы совершенно голословно, то есть никогда я не проверял. Ну, и, соответственно, совершенно случайно вот севастопольская ячейка, ну, вот именно вот севастопольское информационное пространство подводное, да, то есть вот наш форум севастопольский, привет всем на форуме. То есть совершенно случайно пробежала информация, что будут соревнования по фридайвингу. То есть на эти соревнования были приглашены наши подводные охотники, вот Дмитрий Залютаев, были, кто там еще, Ваня, ну, Попов, Максим, мы сейчас еще про это отдельно расскажем.
Там есть... получается как, вот информация, она так скупо просочилась от кого-то кому-то, даже не столько в информационное пространство, сколько от человека к человеку. Ну и Вячеслав прав, да, на тот момент мы уже ныряли достаточно глубоко, и было вот несколько человек, которые ныряли за двадцатку. Ну там, конечно, охота редкая, она такая, иногда, когда вода прогревается глубоко, да, там охотились. Но вот ради интереса и ради, скажем, там, кому-то помочь, потому что много... людей, которые общаются там и с яхтсменами и прочим, кому-то якорь достать, кому-то там что-то отцепить, ну, приходилось нырять там и там, за 20 и за 25 метров. Но это было, да, так. Не обязательно, и фридайвингом это не называют.
И тогда это считалось ого-го, нырнул на 20
метров. Тут, получается, первый чемпионат Украины по глубинным дисциплинам решили провести в Севастополе. И мы узнали об этом потому, что ребятам потребовались сейфити.
Страхующие.
Да, пригласили сильных охотников, которые могут нырять за двадцатку. Вот. Информация появилась, и вот Вячеслав заинтересовался, и он участвовал как участник в этом первом чемпионате. А вот я, Дмитрий Маричев, Иван Мельничук и Максим Попов нас попросили вот поучаствовать в качестве сейфити. Это был очень полезный опыт, потому что среди тех, кто организовывал этот чемпионат, была Наталья Жаркова, известная украинская ныряльщица. Она такой человек очень открытый, очень приятный в общении. Она провела нам краткий семинар по поводу вообще по фридайвингу, что это такое, с чем это опасно, и в принципе, да, и какие есть нормы безопасности, и как эта безопасность обеспечивается, в том числе и на соревнованиях. Она нам прочитала такой краткий курс лекций, и потом мы под ее руководством прошли такой отбор, который потом я узнал, проводится в Академии Апноэ. То есть это тестовая нырялка на 20 метров, один нырок за другим, по-моему, 5, не меньше 5 нырков надо сделать с отдыхом не более минуты. То есть этот тест проверяет готовность человека адекватно переносить такую нагрузку, то есть вот ряд нырков за двадцатку с минимальным отдыхом.
Да, то есть тогда мы получили, собственно, вот в 2012 году реально практический опыт, как надо организовывать соревнования, вот, как, собственно, страховать спортсменов, ну и, соответственно, что должен делать, что не должен делать участник, да, то есть как судят соревнования. То есть у нас реально, ну, если до этого у нас было только теоретические какие-то знания, да, здесь мы получили реально на, ну, совершенно четкие практические данные, да, как это должно быть, как это происходило. Конечно, это было, ну, там, не без ошибок со стороны организаторов, не все было идеально, то есть, ну, мы все это видели, и, в принципе, нам понравилось, как это происходило.
Вячеслав даже поучаствовал, да. Он, вот как он говорил, да, он подумал, что, ну, в принципе, наверное, мы все так думали, что, ну, что там, мы охотимся там 20-25 метров, сейчас мы тут как этих самых, там, как... Как нырнем глубоко.
Там же какие-то кирляне, все они там у себя в Днепре наныряли. А мы все севастопольцы, ого-го, на море выросли, сейчас мы как нырнем.
Сколько ты заявил?
Значит, я долго колебался. Заказать 50 или 55? Вот. Но как бы в итоге в последний момент я написал на листочке 43. То есть это было более чем в два раза больше, чем я до этого в принципе нырял. То есть я даже с аквалангом до этого там, ну, метров на 22 ходил, может быть, не глубже. То есть, и, собственно...
Зато была вера в свои силы.
О, я был очень самоуверен, что понял. Значит, у меня были пластиковые ласты, уже совсем не новые, как их, стингрей, вот, черного цвета. Была маска-моностеколка. Были железные советские груза, их на мне было, по-моему, 5 килограмм, старая выжатая пятерка. И, собственно, вот в этом деле я начал там разминать. Сначала была разминка, вот, а соревнования проходили очень далеко от берега, около 10 километров от берега, на траверзе 35-й батареи. Глубина под килем была больше, чем 90 метров. И очень было сильное течение, было пасмурно, вода была черная, то есть условия были далеко не идеальные. И, собственно, на разминочном буйке я буквально перед своей попыткой сделал 35 метров. И мне показалось это так легко, что я прям вот зажегся уверенностью, что вот сейчас я вот вообще нырну на 43, и все у меня будет замечательно. То есть ошибка была, была куча ошибок, то есть я уже там... Через какое-то время, смотря на то, что, как это было, понимал, что я там накосячил везде, где только мог. Вот. То есть в итоге я ныряю на 43 метра в ластах. Я, в принципе, все делаю правильно, как бы, но понятно, что сил мне, естественно, не хватило. Я дошел до 43 метров. Мне чуть не выдавило глаза в эту моностекольную маску. Вот. Я уже падал вниз, видя тарелочку, смотрел на нее и давился, потому что уже нечем было продуваться. В итоге на всплытии, естественно, я получил блэкаут. Вот, Наталья Жаркова меня спасла. Ну и как бы для меня это был уроком, что как бы не в первую очередь. То есть нужно реально было чему-то подучиться, потому что оказалось, что это не все так просто, есть свои тонкости, есть свои секреты. И как бы вот этот вот здоровый азарт, здоровая конкуренция, что вот нам тоже хотелось нырять так, как они, да, хотелось идти глубоко. А что-то вот не получилось, и надо что-то делать с этим, да. Зажгло в нас вот, во всяком случае, во мне, и я как бы вот, и в людях, которые как бы вот участвовали в этих соревнованиях, тоже севастопольцы в качестве обслуживающего персонала, зажгло какую-то вот эту искру, и у нас как-то вот это все начало, фридайвинг покатился в Севастополе.
Да, получается, плюс еще та информация, которая поделилась Наталья Жаркова, именно о принципах, да, на которых строится фридайвинг, и почему как бы, почему есть вот такие моменты, как блэкаут, там самбо и так далее. Вообще мы про эти термины впервые узнали, собственно говоря, от нее. Вот. Мы так объективно переварили информацию, объективно переварили то, что увидели, весь этот опыт первых соревнований. И зимой уже этого года на тренировках, которые, в принципе, раньше проходили, там, в основном для подводных охотников, то мы их уже немножко скорректировали. Вот, и стали тренироваться уже с учетом той информации, которую узнали. Там у нас была группа такая, в том числе, в основном подводные охотники, как и в прошлые годы они занимались. Ну вот, там, а мы со Славой уже потихонечку пытались там применить что-то из того, что увидели и узнали. А весной Слава уже, так сказать, воодушевленный тем, что нужно как-то составлять конкуренцию соперником, да, он решил поехать к Наташе Молчановой на семинар Дахаб. Вот. И вот буквально весной следующего года, 13-го, в целях подготовки к следующему чемпионату Украины, который снова там должен был пройти у нас, он укатил в Дахаб.
Да, то есть, ну, весной 13-го года я сразу попал на четвертую волну к Наталье и Алексею Молчановым. То есть, очень хорошо нас приняли, меня приняли. Вот, я сразу, ну, в отличие от других школ фридайвинга, в школе Федерации фридайвинга у Натальи, можно было сразу пойти не на первую волну, да, они же не знали, кто я, они не знали, что я могу. А сразу пойти, допустим, на четвертую.
Ну, они посмотрели,
нулевой. Да, что какой-то опыт у меня есть, и в итоге сразу попал на четвертую волну. То есть это очень повезло тогда. То есть я получил очень много данных, очень много знаний, очень понравилось мне, как вот Наталья все это объясняла, как Алексей все это объяснял, как они ныряют, все это увидел, почувствовал. То есть, и, собственно, когда приехал уже с этого семинара, сразу же устроил такой мини-импровизированный семинар. То есть все, кто интересовался глубокой нырялкой, мы всех собрали в зал, и как бы я поделился всем тем опытом, который там получил. На тот момент я вот у Натальи и у Алексея нырнул на 46 метров в ластах. То есть тогда вот уже нормально, то есть всяких блэкаутов уже достаточно уверенно смог нырять на такие глубины.
Вот. Ну, летом, собственно, вот уже в 2013 году Вячеслав и еще там несколько человек из Севастополя, из Крыма, они уже участвовали, так бы скажем так, более осмысленно уже во втором чемпионате украинском. Вот. А мы с ребятами снова работали в команде обеспечения, как сейфити. Вот. Ну, уже там были результаты, да, уже там в одной дисциплине получилось, в другой не получилось, уже были осмысленные результаты, скажем так. И кроме того, получилось, что Вячеслав уже участвовал не один, а кроме него уже Саша Царенко участвовал, Олег Кузьмин, Евпаторийцы участвовали, Андрей Артюх,
Саша Черныш.
Саша Черныш, да. То есть у нас уже появилась такая своя фридайверская, что ли, свое фридайверское сообщество. Ребята стали активно обмениваться опытом. То есть кто что, как тренировался, да, кто чем интересуется. Вот. И от Андрея Артюха мы узнали, что он еще пытался участвовать уже и в бассейновых дисциплинах. Мы подраспросили, что это. То есть фридайверы не только в глубину ныряют, да, они в бассейне еще соревнуются, кто дальше пронырнет без ласт, в ластах, кто дольше пролежит в статике, да, то есть в неподвижном состоянии, дольше задержит дыхание. Мы все это дело послушали, нам тоже стало интересно, и вот уже соревнования закончились, мы там доохотились там, лето осени, ближе к зиме, когда уже пошел очередной цикл тренировок, то мы уже тренировались с целью участвовать потом не только в глубине, но и в бассейновых дисциплинах.
Да, очень самое вот интересное, что в 2013 году мы уже заняли некоторые места на пьедестале в соревнованиях глубинных. И самое то, что вот нас очень потом нам помогло и подтолкнуло вообще развитие глубинного фридайвинга, то, что мы смогли выиграть два настоящих фридайверских буйка. То есть мы их выиграли, уже на следующее лето мы их снарядили и уже начали тренировки именно глубинные. Чисто вот глубинный фридайвинг, именно начали им заниматься, тренироваться этому фридайвингу глубинному. То есть до этого мы занимались только подводной охотой и никак не тренировали именно глубинный фридайвинг. А тут уже пошли целенаправленные тренировки в следующем сезоне.
Угу. А как вы их проводили?
Там нужно отметить еще, что 2014 год вообще такой был богатый на события,
да.
Все помните.
Да, да, безусловно.
А так получилось, что Крым и Севастополь, они воссоединились с Россией, и на этом фоне, значит, Аида Украина, она так заревновала, я не знаю, или какие-то другие у них превалировали чувства, они отказались от проведения соревнований в Крыму. То есть до этого они 2 года проводили, а тут они сказали, нет, никаких соревнований, все. А мы уже были такие подсаженные, значит, на фридайвинг. И мы такие, опа, что не будет ничего. И мы стали думать, как бы нам что-нибудь свое. Ну, то есть, вот Вячеслав говорит, да, мы выиграли буйки, уже готовились. И получается, что у нас уже был такой заряд на то, чтобы участвовать в каких-то соревнованиях. Все. Тут, значит, все это резко отменяется. А параллельно уже Игорь Юрьевич Томойкин, да, и другие инициативные ребята, они стали... Ну и с нашим участием стали организовывать ассоциацию, ну, это ПДКС. Uh-huh. И тогда возникла идея, да, заручившись чьей-либо помощью, самим провести соревнования, пользуясь тем, что у нас уже есть организация, мы можем там обращаться к разным людям за помощью, там подписывать договора какие-то, то есть мы уже не физические лица, да, а какая-то такая объективная сила. Вот. И на наши просьбы откликнулись ребята из России, потому что они там очень такие приветливые и, в принципе, открытые. Вот Вячеслав упоминал уже, вот школа Молчанова, она вот такая, более какая-то открытая. Они там не жмутся информацией и вообще как-то так, более расположены к людям. Ну и заручившись помощью, мы списались с кучей людей, разузнали все, как что надо, пригласили судей. И летом провели вот эти, вот Вячеслав упоминал, тренировочные сессии. И летом уже сами организовали и провели первые соревнования.
Да, то есть у нас к традиционным на тот момент уже зимним сессиям, которые мы проводили стабильно с 2010 года, ну, сначала не мы, то есть мы потом к этому примкнули, и потом у нас это все взвалили, а к 2014 году мы уже начали проводить летние глубинные сессии. То есть для всех желающих, бесплатно, мы людей...
Вывозили людей на буйки, да. И...
Делились опытом на тех буйках, на которых мы выиграли, мы начали нырять. Вот, и, соответственно, у нас появился, ну, начал ширшиться наш этот круг фридайверов-любителей, да, и, ну, и, соответственно, потом спортсменов. То есть люди начинали нырять, некоторые из них увлекались фридайвингом, и, соответственно, у них начинали возникать спортивные амбиции, то есть на них начинали хотеть соревноваться. И, собственно, вот такое стечение обстоятельств привело к тому, что как бы мы организовали соревнования в 2014 году сами для себя.
Причем организовали их очень хорошо.
Да.
То есть у нас там разносторонние люди, да, кто-то организацию на себя взял, там мы сделали вот этот такой специальный вынос, систему контрбалласта. Арендовали судно, то есть, ну, сделали все вообще очень хорошо, на очень хорошем уровне.
А кто участвовал?
А участвовали в основном крымчане и севастопольцы. Достаточно много людей, которые захотели поучаствовать. Но к тому времени у нас уже очень много людей занималось и зимой, и из этих людей очень многие заинтересовались и участвовали в летних сессиях. Вот. И у нас получилось, что вот из Севастополя участвовало человек 6 или 8, если мне не изменяет память. Вот. Кроме того, присоединились люди, которые приехали в Крым, только когда-то жили в Крыму, но потом переехали и приезжали, скажем, на лето отдыхать. Они совершенно случайно, узнав о проводимых соревнованиях, они поучаствовали, потому что они тоже интересуются фридайвингом. Ну и получилось у нас в основном Севастополь, Крым и там...
Ну, был люди из Керчи. Валентинович Сергей из Домодедова.
Из Домодедова.
Кадырчук Антон из Керчи. То есть, ну, в основном местный, конечно.
Вот, но костяк такой, который сложился, да, вот севастопольцы и крымчане, они вот хорошо очень выступили. И вот общий уровень был такой, то есть люди по тросу ходили уже за 45 метров, то есть там все там призовые места, которые заняли. А вот Артюх Андрей, он вообще там в Моноласте уже сходил на 60 метров. То есть это уже очень хороший результат, даже, скажем, не только по нашим таким местным локальным уровням, а, ну, скажем, для России 60 метров, да, это уже было на тот момент, там, в 2014 году, ну, очень даже неплохо.
Не так много народу ныряет на 60 метров ластов. Угу. Сейчас посмотрели, как раз открылись, 17 человек было на первых соревнованиях. 17 участников.
Вот. Ну и,
тогда первые соревнования, как бы вы их проводили, не было, я насколько понимаю, еще вообще понимания, как их, как давать анонсы, как людей пригласить, да, чтобы приехали из других регионов.
Тогда мы еще не думали про другие регионы.
Да, нам тогда нужно было самим провести соревнования, потому что неожиданно, вот я же говорю, сложилась ситуация, что AIDA Украина отказалась полностью, да, от проведения каких-либо мероприятий в Крыму. И для нас было главное, как бы, ну, поддержать традицию и соревнования в Крыму провести. Поэтому мы больше там, скажем, не заморачивались анонсами, а хотели именно провести. Были ребята наши, да, и самое главное, я считаю, что даже не то, что мы там чего-то нырнули или что, а что соревнования состоялись.
Потому, ну,
что
понятно, да.
Организация была это на очень хорошем уровне. Нам потом судьи, которые участвовали, сказали: ребята, мы вам хотим сказать, что уровень такой, что даже в России вот, соревнования, которые проводятся в Египте, они, скажем, ну вот, либо у вас такой же уровень, либо даже чуть выше. Uh-huh. Вот. Мы были очень рады этому.
Вот. Ну, тогда соревнования действительно очень хорошо получились, то есть все прошло прям вот замечательно, без накладок, очень хорошо.
Ну, конечно, там всякие пожелания, нюансы были, которые нам ребята, судьи, которые были, они поделились, говорят, на что обратить внимание еще, потому что там, конечно, всегда есть резерв для улучшения. Вот. Но в целом им очень понравилось, и они пригласили нас к себе в Ростов тоже на соревнования в бассейновые. Вот. Ну и мы пообещали, говорит, мы постараемся, да, потому что мы до этого в бассейновых соревнованиях вообще не участвовали. Отдельный опыт был вот у Андрея Артюха. Вот. Но так, чтобы поучаствовать в бассейновых соревнованиях, да еще там 3 дисциплины в 2 дня, этого не было. Uh-huh. Вот. Ну и когда соревнования прошли, мы там в сентябре взяли, купили абонементы в бассейн и походили, немножко подготовились и поехали уже посмотреть в Ростове. В Ростов поехали, посмотреть, что там будет.
Угу. Это 2014 год еще, да?
Это 2014 год, да. И в ноябре 2014 года мы первый раз поучаствовали на соревнованиях в бассейне. Мы, в принципе, достаточно неплохо выступили. То есть, вот как подводные охотники, статика у всех хорошая. По статике очень даже неплохо там выступили. Вот, какие-то тоже там уровень был такой, там третий, четвертый, пятые места мы занимали. Девочки наши очень хорошо выступили, потому что среди девушек конкуренция поменьше. Вот. И в целом так получилось, что очень даже неплохо, когда подвели итог, там оказалось, что какие-то даже призовые места и медали мы заняли. Но опять же, самое главное вот, в первых таких мероприятиях – это получить опыт. Это был очень такой хороший соревновательный опыт именно по бассейну. Мы посмотрели, как это, что. Еще к тому же с прицелом, что и самим потом провести аналогичное какое-то мероприятие. Вот. Ну, и как всегда, традиционно зимой у нас проходит цикл тренировок. Мы опять там вот зимой 2015 года потренировались.
Ну, уже в тренировке ну, реально ввели элементы фридайвинга, вот именно
ну,
бассейн.
Да, там уже были. Ну, и сейчас если... больше про историю, поэтому да. Давай уже, потом мы там, наверное, хорошо. У Александра сейчас все время сожрем да, только да, наш да. историю. Да, то есть мы традиционно уже А так как интерес все повышался, то Вячеслав поехал еще раз до ХАТ, но уже не для развлечения, скажем, да, он решил пройти инструкторский курс и стать инструктором Федерации фридайвинга. Вот, он снова полетел до ХАТ весной и готовился усердно, там, тренировался.
Писал курсовые. Вот. Достаточно действительно серьезный курс. Ну, не все его проходят. И вот очень повезло, что вот именно у Натальи Молчановой еще прошел этот курс. Очень относительно много дало, совершенно под другим углом я начал смотреть на вообще, вот как, собственно, фридайвингу людей обучают, да, то есть одно дело самому учиться что-то поддакивать, подсказывать, там, людям помогать, а совсем другое именно научить человека, который не умеет заниматься фридайвингом, вообще не умеет, допустим, там, плавать и нырять в глубину, то есть научить делать это, да, то есть правильными словами говорить, правильно, ну, видеть человека, да, говорить именно теми словами, которые нужны конкретному человеку. То есть это очень сложно, и Наталья действительно была ну, очень такой педагог высочайшего уровня, да, то есть она могла этих здоровых взрослых дядек, да, научить, как там передавать знания о фридайвинге каким-то хрупким московским девушкам, и чтобы они после этого ныряли там реально серьезные глубины.
Ну, там надо отметить, что у Наташи, Наталья Молчанова, она, конечно, создала уникальную вещь, она не просто была чемпионкой, да, она создала очень громадную, очень большую и очень сильную школу фридайвинга. То есть там такой прямо научный системный подход, который, преимущество которого в том, что она вырастила прямо школу. Да, то есть она не сама, не только она сама спортсмен, и там Леша сын ее спортсмен, да, а прям целая школа, которая котируется и в которую приезжают не только россияне, да, но и там люди из-за рубежа. Очень, там, скажем, очень ценится знания этой школы Молчановой в мире.
Да, повезло, конечно, всем, кто успел, застал. Да, кто застал. Потому застал. Что я тоже все собирался поехать в Дахаб, так и в итоге все осталось в планах. Угу.
Вот. А летом ну, уже традиционно провели тренировочные сессии по подготовке, но уже с акцентом на подготовку к нашему. К нашим соревнованиям, которые мы уже собирались сделать традиционными.
Да. Дмитрий не упомянул, что поскольку как бы, мы уже решили серьезно делать соревнования, у нас в 2015 году прошли соревнования, первые соревнования в бассейне. Мы сами сделали бассейновые соревнования. Угу. У нас тоже получилось.
Угу. Да. Это уже по примеру ростовских соревнований, да?
Да, да, по примеру ростовских. Ну и в принципе результаты были такие, обнадеживающие, скажем. Вот. Потом летом мы провели очередные соревнования по глубине, вот, на которых уже, в принципе, достаточно уверенно выступали не только мы, да, но и там уже, скажем, вторая волна фридайверов. Ребята показали хорошие результаты. Вот. А потом была подготовка к Кубку Ростова. Вот. Надо сказать, что вот за лето 2015 года у нас уже сложилась такая сплоченная команда людей, которые уже не просто подводные охотники, а которые интересуются фридайвингом. Вот. И осенью, немножечко позанимавшись, мы поехали в Ростов уже там не один, два, три, четыре человека, да, поехало аж 9 человек. Вот. Соревнования были командные, лично командные, они в личном и в командном зачете проводились. Вот. Ну и мы уже приехали туда уже не просто как подводные охотники, которые хотят участвовать во фридайвинге, но уже как люди, которые хоть что-то в этом понимают. Вот. Ну и, соответственно, результаты подросли. В 2015 году осенью мы заняли в командном зачете первое и третье место, то есть увезли золото и бронзу. Вот. И даже в личном зачете там тоже подсобирали, там у нас были и вторые, и, там, и третьи места в разных дисциплинах. Вот.
То есть, ну, а те соревнования уже действительно были большими, то есть на них уже собралось 30 человек. 30 участников было в Ростове вот в 2015 году.
Для соревнований по фридайвингу это уже, скажем, это цифра, да, это уже много. Потому что обычно соревнования такие не общероссийские, а региональные собирают, ну, человек 20 от силы. Ну, а потом был 2016 год, который вот сейчас у нас идет. Уже традиционно мы провели открытый чемпионат Крыма по бассейновым дисциплинам. У нас уже были гости из Питера, которые участвовали. Вот. И очень, очень хорошие результаты показали и наши ребята, да, и гости.
Это уже были... Сибиряки, вот,
да, потом летом уже к нам на глубину приезжали участники из Сибири.
Это, вот, там клуб, уже география была хорошая.
Клуб на глубине. Уже нас о наших соревнованиях стали узнавать. Вот. И, в принципе, как бы и сами мы уже подросли, то есть у нас уже уровень такой вот 50+, скажем, для основного костяка, там, скажем, лидирующих фридайверов, 50+, это уже, в принципе,
так, ну, стабильно.
Стабильно. Не легко, но стабильно. Вот. Ну и вот последние соревнования, это вот снова мы съездили в Ростов.
Ну, это вот буквально недавно вы вернулись,
буквально, да? Буквально, да, в ноябре. Вот,
неделю назад мы
приехали. Снова поехали 9 человек, у нас было 3 команды. Вот. Ну, и так сложилось, что основные наши конкуренты, сильные ребята из Ростова, они там, в силу объективных каких-то причин не смогли участвовать, там 2 человека. Вот. И выход в отсутствие мы там, можно сказать, устроили небольшой такой разгром. То есть мы из 10 комплектов медалей 8 утянули.
Ну, отлично, поздравляю.
История у нас, ну вот, история фридайвинга, собственно, началась, она продолжается, и у нас реально вот, достаточно хорошие успехи. Вот. А все благодаря тренировкам. Вот.
Значит, теперь мы можем перейти, собственно говоря, к тренировкам.
Да, про подводную охоту тоже будет обязательно.
Ну, не
про тренировки, а дальше подводная охота.
И про тренировки очень интересно тоже, так что эта тема, да, важна. Как, чему вы научились на начальном этапе?
Ну, сейчас
как
Слава сейчас расскажет, тренируете? Потому что Слава первый, он скажем
я
так...
Я раньше немножко этот процесс застрял.
Да, раньше включился в этот процесс, там где-то...
У нас тоже очень, очень многие ребята-охотники интересуются фридайвингом, тоже периодически устраивают какие-то сессии. Да.
Ну, поначалу это были тренировки для подводных охотников именно.
Нет, именно фридайверские тренировки устраивают.
Вот, ну, вот смотрите, то есть вообще вот как бы тренировки фридайверские – это для фридайвинга. Есть другие тренировки, они для подводной охоты. То есть вообще... как бы пионерами вообще тренировок в бассейне, да, именно с точки зрения улучшения результатов в подводной охоте. В Севастополе были Игорь Колокольцев и Игорь Кокоткин. То есть они спортсмены, именно спортсмены подводной охотники. Они участвовали в чемпионатах Украины, участвовали в большом количестве соревнований. И там Игорь Кокоткин познакомился с товарищем из Молдавии. Он ему поведал, что вот есть там табличный метод, интервальный, что можно тренировать задержку дыхания. И, в принципе, вот Игоря заинтересовались этим делом и начали заниматься еще в 2006 году в бассейне. Но тогда это они занимались для себя, может быть, там приглашали своих товарищей. И, соответственно, все это было вот как-то так, не систематизировано. То есть параллельно с ними занимался Максим Попов. У него было немножко другого направления, то есть он больше там в йогу, сухие тренировки. Ну и, соответственно, в городе, в принципе, можно было кому-то пойти, чтобы кто-то что-то рассказал, что-то где-то показал, какие-то тренировки можно было пройти. Но как бы все это более-менее систематизировалось в 2010 году, когда тоже вот Игорь Колокольцев, еще к ним примкнул Полозов, вот, и Алексей. И тогда, собственно, я тоже как бы все это вылезло на форум. На форуме собрали команду и пошли у нас в один из небольших бассейнов в городе, начали тренироваться. Значит, суть тренировок была, тогда только появились в открытом доступе вот эти вот таблицы по тренировке апноэ, таблица СО2, таблица О2. То есть не очень понимали, как это работает, не очень понимали, что конкретно надо делать, как их варьировать. Но таблицы были, и мы начали их делать. То есть сейчас это как бы не секрет, даже программы для мобильных телефонов существуют с этими таблицами. То есть понятно, что тоже надо уметь с ними работать. И если человек просто возьмет их, начнет на диване их делать, ну, может быть, поможет. Но они могли бы быть более эффективны, если бы ему, например, инструктор подсказал, как конкретно под него, под того подводного охотника, под того фридайвера, который начал этим заниматься, их изменить, чтобы они именно ему подошли больше всего. И, собственно, начали заниматься, и вот до этого у меня была задержка, я только-только начинал, я в 2009 году начал заниматься фридайвингом, ну, вообще, именно нырять на задержке дыхания. Ну, понятно, что в детстве все мы ныряли, да, севастопольцы все-таки, но именно вот в костюме, именно с точки зрения подводной охоты, только в 2009 году этим занялся. И, занимаясь по таблицам, до этого у меня было там 2-2,5 минутки, я вот с трудом там мог на диване из себя выжать, и буквально на первом занятии я сделал 3:30, и в конце вот этих тренировок, ну, они были не систематическими, можно было просто в какие-то определенные дни приходить вместе заниматься. То есть буквально через месяц я начал, у меня был рекорд, по-моему, 4:07. То есть вот это меня тогда так поразило, что я почти в два раза поднял свое время, да, комфорт очень сильно увеличился. И на следующий год, на следующий сезон уже я начал нырять, ну, реально, ну, немножко качество, значительно качество нырялки увеличилось. Стал нырять глубже, дольше, меньше стал уставать, то есть очень помогло на самом деле. Вот. Ну и другие тоже, кто нырял, то есть люди приходили, выходили там с 5 минутами, да, там, у кого-то там и было, допустим, 1.5 минуты, становилось 3:30, то есть, ну, у всех, я увидел, что у всех есть рост. Вот. Ну и как-то вот эти тренировки были в 2010 году, потом в 2011, потом как бы там вот те, кто их начинал, да.
А потом в 2012 году, вот когда прошли соревнования летние, да, и, вот, и Вячеслава как бы вот это и всех заинтересовало, это с точки зрения именно фридайвинга, то уже мы присоединились к этим тренировкам. Колокольцева, Гокоткина тогда уже не было в занятиях, да, но вот их наследство, таблицы, они остались. Вот. Ну и вот вариации на, эти таблицы, плюс информацию, которую мы подчеркнули на соревнованиях и от Натальи Жарковой. То есть вот все это наложилось, и ребята уже стали так систематично заниматься по этим таблицам, причем уже с небольшими там вариациями, чтобы, скажем, повысить их целевую направленность именно на там, увеличение задержки дыхания. Вот. Ну и параллельно стали тренировать динамику. То есть Вячеслав больше вот, по статике специализировался у нас, а я уже начал потихонечку пробовать, как тренировать динамику, чтобы не только в статике, да, вот результат рос, но и при плавании, нырянии в ластах, там, и без ласт.
А как тренировал?
Ну, тренировали по-разному, то есть пробовали много разных вариантов, то есть есть там много разных упражнений, есть специальная выносливость, есть на наработку техники, грибка и там работы в ласте. Есть упражнения дистанционные, интервальные. Ну, комбинируя различные методы, да, вот на сегодняшний день у нас уже сложилась как бы такая своя система, которая позволяет достаточно быстро нарабатывать как бы, такую, скажем, хорошую базу. Uh-huh. Вот. Ну, если так для примера, то можно сказать, что, допустим, там, для того, чтобы наработать технику, мы плаваем, обращая внимание там, только на руках, только на ногах. Да. Чтобы повысить там, выносливость мышц, плаваем там, на одних руках или на одних ногах.
Где проходят тренировки? Вы круглый год тренируетесь?
Нет, мы, к сожалению, не можем тренироваться круглый год, потому что в Севастополе фактически нас пускают только в один бассейн сейчас. Вообще в Севастополе очень мало бассейнов осталось живых.
И они ужасно перегружены.
Да, они очень перегружены. Вот, поэтому у нас получается ходить на тренировки только в определенное время, которое там не совсем нам удобно, и нам выделяют, там, скажем, одну дорожку. Да, хотя нам
вечернее время, в самое позднее.
Да, в самое позднее. Ну, в бассейне тренируемся. Ну и получается, что традиционно мы тренируемся с января по март, вот 3 месяца в году. Ну вот в последние там 2 года еще удается выкроить время и подготовиться, при подготовке к осенним соревнованиям, еще захватить там сентябрь-октябрь.
Да, то есть, вот. Собственно...
А начиная с этого года, вот у нас получилось уже, в принципе, вот мы до сих пор сейчас тренируемся, вот начали, вот октябрь тренировались, сейчас ноябрь тренируемся, в декабре перерыв будет, а потом январь, февраль, март.
Да.
И до апреля планируем потренироваться.
Середина января у нас стартует новый цикл. То есть мы, как бы, всех, кто может, имеет возможность приехать и заниматься с нами, мы всех приглашаем. И на сайте Ассоциации подводной деятельности уже выложен анонс и баннер, где можно прочитать всю информацию. А, собственно, те вот тренировки в бассейне, после того, как мы перешли в большой бассейн МГУ, собственно, как мы их организуем? Основное, как бы, они бесплатные. То есть все, кто хочет, приходят, занимаются и платят в итоге даже меньше, чем они просто бы пришли в бассейн. То есть это достигается таким образом. То есть мы заключаем договор от лица ассоциации, от юрлица с бассейном. По договору по безналу мы им платим. За дорожки, за часы. Вот. То есть эту сумму дорожка-часы мы просто делим на количество записавшихся людей. Ну и получается реально недорого. То есть очень недорого. То есть по сравнению с тем, как мы знаем, как проходят занятия там в Москве, в других крупных городах России, у нас цены получаются в 2-3, там даже 4 раза ниже, чем где бы то еще. То есть,
Это наша позиция, Александр, потому что, ну вот.
Это круто, это безусловно здорово. Ну,
я объясню, почему, да, потому что у многих это вызывает вопросы. На самом деле это позиция, потому что в свое время мы, во-первых, мы точно так же получили информацию от предыдущего поколения, там, таких сильных подводных охотников. Никто с нас там ни денег, ни каких-то там, я не знаю, там откатов или чего-то еще не требовал. Это во-первых. А во-вторых, вот в свое время у нас ушло очень много сил, ресурсов и времени для того, чтобы просто там методом проб и ошибок дойти до понимания, как и что происходит, да? А в связи с тем, что в нашем деле это связано сильно с безопасностью, то вот брать людей деньги для того, чтобы обеспечить их безопасность, рука не поднимается. Потому что все-таки там подводные охотники — это такое братство, да? Очень много есть случаев, когда люди, скажем, наступая на одни и те же грабли, да, попадают в очень такие неприятные ситуации, которые не всегда, скажем, хорошо заканчиваются. Поэтому мы считаем своим святым долгом бесплатно поделиться информацией, которая может быть полезна и, во-первых, поможет людям поднять собственный уровень, а во-вторых, нырять более безопасно.
Круто. Жалко, что у нас нет вот такого сообщества, как в Севастополе. Я бы с удовольствием бы тоже ходил бы на такие тренировки. Ребята, из чата вопрос. Спрашивает Илья Ибрагимов, вот как раз по теме тренировок, как увеличить задержку в динамике. Я понимаю, что сейчас в двух словах не объяснить, но так, ваша методика, как в данном случае, какие подразумевает действия?
Ну, смотрите, вот самое простое, я же не знаю, просто, вот, знаете, как это, как заочный бокс.
Ну, я понимаю, да, но все равно.
Если человек начинающий, да, то есть когда человек опытный, он уже такие вопросы не задает. Коль скоро человек, скорее всего, начинающий, то можно порекомендовать то, с чего мы начинали. То есть это специальная выносливость. Надо взять небольшую дистанцию, там метров 20, 25, 30, сколько по силам. И, допустим, проныривать эту дистанцию, а вместо того, чтобы отдыхать, возвращаться по поверхности в ластах. Вот. Потом делать там буквально минимальный отдых для восстановления дыхания и повторять.
Или вообще его не делать.
Да, или вообще не делать. То есть проныр 25 метров, возврат по поверхности. Тренируются и мышцы, и тренируется гипоксическая выносливость. То есть
проныривать все время в состоянии легкой гипоксии, чтобы все время был дискомфорт дыхательный, чтобы все время был такой небольшой позыв на вдох. То есть этот дискомфорт, постепенно он давит на вот этот центр, как бы говоря, в мозгу. Со временем становится лучше.
Тут главное взять небольшую именно дистанцию, чтобы она была комфортной и по силам, да, вначале, да, чтобы большая дистанция, во-первых, может сбить адаптацию, а во-вторых, это уже опасно. То есть 25 метров это будет вполне, скажем, по силам для того, чтобы 25 метров пронырнул и эти же 25 метров вернулся по поверхности в ластах. И когда так часик поплаваешь, то сразу понимаешь, что не зря пришел тренироваться. Вот. Ну и коль скоро мы затронули вопрос, да, связанный там с безопасностью, то хотелось уже сказать, именно перейти, собственно, к фридайверские тренировки для охотников.
Насколько это вообще тема такая, да, острая. И у нас одно время вел ветку на Водолаз радио наш новороссийский фридайвер Вячеслав Лосев. Он проводил здесь курсы для подводных охотников новороссийские. Ну и у нас там на форуме появилась, скажем так, часть пользователей начала активно критиковать этот подход, связанный с тем, что охотников обучают фридайверским техникам, это может привести к трагическим последствиям, к каким-то ситуациям, когда люди, не понимая разницы между фридайвингом и охотой, могут погибнуть.
Это очень правильное замечание.
Вот мы с вами совершенно согласны, Александр. Вот отвечая вот на вот этот вопрос, да, вот совмещение фридайверских тренировок, то вот первое, что мы самое главное говорим, когда базовый курс читаем новичкам, которые приходят, мы им сразу говорим в конце, ну, в середине и в конце курса несколько раз повторяем, акцентируем на этом внимание, да, что с точки зрения вот именно нагрузки, да, и вообще подхода к тренировкам, фридайвинг – это не подводная охота. И наоборот, подводная охота – это не фридайвинг. Они абсолютно разные с точки зрения именно как строится вообще и сам процесс, и так далее, и так далее. Поскольку мы сами и подводные охотники, и выросли из подводной охоты, то мы ребятам объясняем, что подводная охота – это когда вы идете там на часа 4 в море, да, и ныряете долго, но по времени, скажем, задержки мало и безопасно. А фридайвинг и вот эти все фридайверские вещи, которые тренировки, они призваны к другому. То есть фридайверы не ныряют часами. Вот Вячеслав эту информацию привез из Дахаба, да, он сказал, что вообще вот в глубину фридайверы ныряют там 3-4 нырка и все. То есть там максимум там, тренировочная сессия 20 минут, полчаса, там 3-4 нырка на глубину, ну там предварительно там 3-4 разныровочных нырка, потом на 50% глубины, потом на 75%, потом один нырок в глубину, максимум 2, чтобы закрепить, и все, и на этом заканчивается тренировка.
Тогда меня это очень поразило и прям на ха-ха пробило, но потом все стало на свои места, действительно, фридайвинг очень сильно отличается.
То есть получается, что подводная охота – это, скажем, на минимуме своих возможностей, но долго по времени, а фридайвинг – это очень близко к пределу своих возможностей, но очень коротко. И получается,
со страховкой.
Да, и со страховкой. И все сходится, да. То есть получается, что и в одном, и в другом случае организму достаточно сил, чтобы справиться с этой нагрузкой. И мы это тщательно объясняем. Мы говорим, ребята, вот вы приходите в бассейн, да, мы вам рассказываем, как увеличить все. И вы там начинаете там, с 2 минут и доходите до 4, до 4:30 задержки. Но мы сразу же предупреждаем, что это только для того, чтобы вы могли комфортно нырять 1.5 минуты на охоте и не больше. Редко, когда 2. Вот. Ну и объясняем, как, ну, они задают вопросы, а как вот в этом случае, а как вот так. Мы говорим, что все это, все эти тренировки, они только для того, чтобы расширить диапазон комфортной задержки. Потому что обычно как раньше было, когда мы ныряли? Да, мы ныряли там тоже 1.5-2 минуты. Но это было уже на такой, скажем, мы уже терпели, то есть 1.5 минуты ты терпишь, 2 минуты это вообще уже как бы, да, там тебя поджимает.
Ну и часа через 2 ты уже весь выжатый, да, и уже не можешь так нырять. То
есть... Да, уставший именно из-за этого. А тренировки они дают что? Они дают большой запас адаптации, и вот эти 1.5-2-минутные задержки, они уже комфортны, и можно их там держать, этот вот режим там, 2 минуты задержка, 3 минуты отдых в течение там, часов и не уставать при этом.
Да. Это очень сильно сказалось, вот когда я участвовал, регулярно участвовал в соревнованиях по подводной охоте, занимал там места на пьедестале. И вот в последние годы мне 5 часов вот этой вот охоты на соревнованиях, глубокой охоты, потому что если в наших краях это проходит, мне уже неинтересно лежать на меляке. И реально сделать, ну для меня сейчас вполне реально, сделать там 80-100 нырков за охоту, ну за 5 часов. При этом каждый нырок будет 2 минуты внизу, 3 минуты наверху. То есть до того, как я начал заниматься этими тренировками, это было немыслимо. То есть там час я уставал вообще, я там еле в машину заползал. Хотя, как бы я, вот, если кто меня там видел, знает, я там далеко не какой-то там атлет, да, можно даже сказать, рахич, совершенно не спортивного вида товарищ.
Поэтому как бы фридайверские методики для охотников, они работают, они дают им прирост задержки, дают необходимый запас по адаптации, да, и так далее. Да. Но мы всегда предупреждаем, что ни в коем случае нельзя пересиживать, ни в коем случае нельзя подходить близко к пределу возможностей. Потому что подводная охота – это не фридайвинг. Подводная охота – это долго, но на комфорте. А вот фридайвинг, да, это кратковременное усилие, близкое к пределу, но обязательно со страховкой.
Мы обязательно объясняем физические принципы, почему, допустим, на охоте так, а на фридайвинге так.
То есть через, ну, ну и рассказываем всякие нюансы, связанные, да, что может подействовать. Да, скажем, если вы замерзли, или наоборот перегрелись, то это снижает безопасность. Надо там, если вы совершали какую-то работу под водой, стояли на ластах на течении и так далее, надо снижать там, увеличивать отдых и снижать время под водой. То есть мы это все рассказываем. Вот, и предупреждаем, да, чтобы ребята не пытались ставить рекорды. Ну и они, наверное, достаточно легко соглашаются с нами, потому что у нас есть летние тренировочные сессии именно фридайверские. Кто хочет попробовать себя в глубину, да, попробовать, ну, насколько его силы адекватны, скажем, вызовам глубины, там, задержки дыхания, то, пожалуйста, участвуйте. Вот у нас проходят бассейновые соревнования весной. Можете полежать, там, показать, там, насколько вы натренировались, да, и сколько вы можете проплыть, пролежать там, и так далее. И летние в глубину, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Да. Вот. И, кстати, вот это, у нас есть примеры, когда ребята, подводные охотники, приходят с нами позаниматься, да, и они четко понимают разницу, потому что вот они пытаются подойти к пределам своих возможностей, но со страховкой, под наблюдением, на буйке, там, с сейфити, все как положено. И у нас были случаи, когда люди, они так скептически относятся к тому, что мы предупреждаем, что очень быстро можно подойти к своему пределу. Но вот у нас были случаи, когда ребята, у ребят была и самбо, да, и легкие там, кратковременные потери там, сознания, вот, называемый blackout, когда человек на 1-2 секунды теряет концентрацию.
И ну да, самое страшное, это когда человек, потренировавшись немного во фридайвинге, подводный охотник, он потом может пойти попытаться потренироваться самостоятельно, не понимая того, что этого делать нельзя.
Мы тщательно на каждой тренировке это разжевываем, да, в каждом курсе. И вот еще раз акцентируем внимание всегда на том, что подводная охота и фридайвинг – это разные вещи.
Да, потому что в подводной охоте человек привыкает к определенной степени автономности. Естественно, никто, как правило, не охотится парами там, или группами, ну, за исключением случаев глубокой охоты, когда действительно страховка необходима. А так, в основном, все в одиночку охотятся. И потом, пытаясь проецировать вот такие привычки на фридайверские тренировки и на фридайверскую нырялку, вот часто происходят трагические
случаи. Мы предлагаем все усилия, чтобы вот именно такого подхода у людей не создавалось, чтобы они так не делали.
То есть, фридайвишь, нужно хотя бы один человек, чтобы тебя страховал.
Ну и у нас как бы есть возможность предложить людям выбор. Если вы хотите попробовать силы, у нас летом проходят тренировочные сессии. Опять же, да, это бесплатно все. То есть каждую субботу, воскресенье кто-то из нас, или Слава, или я, мы выходим на общественном катере, у нас есть там пляж Васильевой Балки, там очень быстро нарастает глубина, а там от берега 150-200 метров отплыл, уже там 30-40, даже 50 метров есть. То есть вот сейчас, пожалуйста, присоединяйтесь,
плавно переходим
занимайтесь.
К тому, где, собственно, фридайвить. То есть, все же хотят глубину.
Можно сначала рассказать, вот Вячеслав, он больше меня охотится, да, и чаще, и успешнее. Он может рассказать... Собственно,
Давай сейчас закончим про именно где мы фридайвим, а потом уже про глубокую охоту, чтобы вот ей уже закончить. Наверняка про подводную охоту будет много вопросов в аудитории.
Уже просили, да, места задать.
Да. Давайте тогда сейчас коротко. Значит, мы фридайвим в Васильевой Балке. Это в Балаклаве, в Севастополе. Значит, как выяснилось, в России вообще мест, где нормально можно фридайвить, их там по пальцам пересчитать можно. Так, чтобы прямо с берега зайти и была глубина хотя бы 50. Вот в России такого места, вот кроме Балаклавы, может быть, только в Сочи, я пока там глубин смотрел по Навиониксу, может быть, только там и, наверное, на Дальнем Востоке. Вот. Может быть, если там где-то на Белом море, но там вода холодная. Есть карьеры, понятное дело, но в карьерах жесточайший термоклим, темно, мутно
и страшно.
Мало ли что там, экскаватор на дне. Вот. А у нас в Балаклаве, как бы, вот есть пляж городской, на который ходит городской обычный муниципальный катер. Он стоит, сколько стоит? 50 рублей. Катер стоит.
50 рублей.
Да. И прям вот приезжаем на машине, паркуемся прямо на набережной, там всегда утром есть места. На первом катере выходим, сразу со всем снаряжением, легкий брифинг. Вот, зарядочка, если кому надо. Выходим, мы установили в этом месте, мы изучили там дно, изучили там глубины. И еще в прошлом году мы начали ставить там фридайверские споты. Значит, что это такое? Это какой-то груз, мертвый якорь. От него идет стальной трос на поверхность, и к нему прикручена какая-то плавучесть. Да, поплавок. Вот этот поплавок, собственно, к нему цепляются уже буйки гуськом друг за другом. Именно фридайверские буйки, круглые, у которых из центра идет прочный канат. Вот. И, собственно, по этому канату люди ныряют. То есть они могут все время за него схватиться, ну, в любом месте за него схватиться, они могут за него цепляться линьярдом, то есть страховочным фалом. Вот, соответственно, и возле троса их страхует, соответственно, кто-то из инструкторов. То есть у нас уже есть достаточное количество опытных фридайверов, которые могут осуществлять страховку, поэтому у нас в пик сезона, грубо говоря, да, иногда бывает по 5 буйков, до 25 человек на акватории ныряет в глубину. И глубины у нас там, у нас сейчас стоит как бы два основных наших спота, плюс мы используем рыбацкие веревки, которые ну, сети зимой ставят, они летом просто не используются, тоже веревка с буйком. То есть у нас есть первый спот, в зависимости от того, куда дует течение, он стоит на косогоре, это либо 49 метров, либо там 43, это первый, он ближе к берегу. И второй есть, у него он стоит на небольшом уклоне, там глубина 54,5, по-моему, сразу под ним, ну, 55-53, где-то вот так. То есть это достаточно большие глубины, и они доступны с берега. То есть пока мы разныриваемся, да, то есть у нас пока вот именно таких, на такие большие глубины мало кто ходит, поэтому пока мы разныряемся, пока мы стабильно начнем эти глубины достигать, нам их хватает вот в таком формате. Ближе к соревнованиям у нас есть и товарищи в балаклаве со своими плавсредствами, вот, в принципе, можно там и арендовать плавсредство, и, соответственно, мы можем уже потом ходить на большие глубины. А все в балаклаве, в принципе, вот там же, кстати, вот Путин нырял в своем батискафе на дно 86 метров. Это там же Василевые балки, только значительно дальше от берега. То есть глубин больше 85-90 метров в этом вот Балаклавском заливе нет в принципе. Поэтому проводить там соревнования уровня чемпионата России, на котором люди ныряют за 100, в принципе, ну, не получается. Но там достаточно хорошее дно, там хорошая прозрачность. Мы там встречали прозрачность 18 метров. У нас вот есть видео, которое будет к выпуску. Там есть кадры, где есть такая прозрачность. Ниже термоклина прозрачность всегда, практически всегда очень хорошая. И может 20 метров достигать. Дно там на таких глубинах у нас глинистое, не илистое. Камни, большие навалы камней на таких глубинах есть. Ну вот сразу там наверняка в чатике вой, что там наверняка рыбы на такой глубине просто косяками огромная ходит. На самом деле, вот сколько мы туда вот ныряем, я там кроме бычков и крабов, ну, ничего не видел на таких глубинах из того, чтобы можно было бы стрельнуть. Даже камбалы, даже скатов, то есть как-то вот не попадается крупная рыба на такой глубине.
Ну вот в принципе в Крыму, начиная где-то с июля, можно хорошо фридайвить везде, да? Если просто это рекреационный фридайвинг, то, в принципе, все южное побережье Крыма, да, и вот окрестности Севастополя, в любом месте, где можно подойти к воде, там достаточно так, действительно недалеко от берега отплываешь, и глубины там 20-25 метров, они доступны, да, то есть для такого рекреационного фридайвинга это очень, очень даже неплохо. Ну и плюс там неплохой рельеф на ЮБК, а в окрестностях Севастополя так вообще классно, и месте, в принципе, можно увеличение на это нет. Именно соревнования, почему там вот и украинские ребята проводили в окрестностях Севастополя, и мы сейчас проводим в Балаклаве, это именно, вот Вячеслав уже сказал, это место, где относительно недалеко от берега глубины около 60 метров. А если чуть-чуть дальше, то уже 80. До 80 метров, в принципе, вот в окрестностях Севастополя очень, очень хорошо и комфортно можно проводить соревнования, потому что в пределах там, 5-7 километров от берега судно выходит, вот, обеспечивающее, на которое мы устанавливаем вынос, систему контрбалласта, ну, так, недалеко, то есть это в течение часа мы выходим, все готовим, и глубины до 80 метров они доступны. То есть соревнования, конечно, не экстра там класса, да, но вот для отборочных, там, скажем,
кубкового уровня, Кубок России проводить, да, замечательно.
Кубок России проводить можно было бы, в принципе.
Ну и к тому же, как бы, даже если те, кто ныряет на 100 метров в ластах, ну, уже они могут нырять, например, в дисциплинах более опасных. Более сложных. Более, да, сложных. Это по тросу ФИМ и ЦНФ, это брасом в глубину. То есть...
Да, там же есть градация, да, то есть и в моноласте глубины значительно выше. То есть вот сейчас у Лёши Молчана, у него рекорд 129 метров. Вот. А получается брасом, соответственно, там 100-110. Да.
Так, у нас время остается совсем мало. Давайте все-таки про то, про что все ждут. Про, собственно, глубокую подводную охоту в наших краях.
Угу. Про глубокую охоту интересно, потому что это всегда связано с какими-то мифами и легендами, как вот уже было сказано сегодня. Часто люди предполагают, что где-то есть какие-то волшебные места на больших глубинах, о которых никто не знает. Я вот не знаю, как в Крыму, у нас, по крайней мере, ходят легенды, что где-то есть какие-то пики горные, там какие-то банки. В общем, никому не рассказывают про них старые там охотники, корифеи, но там вот обитают какие-то нереальные совершенно трофеи, огромные горбыли, огромные косяки, там просто нереальных каких-то обитателей подводных, в том числе и неизвестных науке. Ну, как положено.
Ну, раз люди говорят, значит, правда. Вот. Но это, мы, к сожалению, таких мест не знаем.
Должна быть же какая-то загадка, да, нельзя же так вот все.
Да. Ну, смотрите.
Ну, отчасти, да. Отчасти да.
Отчасти да. Но, вообще, разная охота бывает. И бывает, что действительно рыба на глубине, да. Бывает так, что вроде все хорошо, да, и вода теплая, а рыба вся под берегом. Вот. То есть бывают ситуации, когда вот мы летом, когда вода теплая, термоклин глубже 25, и вообще его там непонятно где он. Несколько часов отохотился на глубинах 20-25, потом уже ничего не поймал, видел там только мелких горбылей-зубарей. Возвращаешься к берегу, и возле пляжа среди отдыхающих стреляешь горбыля на двушку. И в чем это неоднократно вот такое происходит? Ну, как бы такое бывает. Значит, по глубокой охоте.
Да, вот до слова скажу. Вот если смотреть именно, ну, не на байки, да, а именно просто вот человек хочет, ему нравится глубокая охота, то в Крыму действительно есть несколько мест, где можно глубоко охотиться, и там будет рыба с большой долей вероятности. И можно будет получить удовольствие просто от процесса, там, скажем, такого. Взял не просто там горбыля на двушку, а взял его там на двадцатки. То есть это вообще там круть-крутейская.
Ну, стоит уяснить, что как бы вот глубокая подводная охота, она не добычливая. То есть те, кто любят полный кукан, им туда нет смысла нырять. То есть, как правило, ну, во-первых, это сложно, да, то есть это большая глубина, то есть туда много раз не нырнешь. То есть время затрачивается много на отдых. Если это еще на течении, то это достаточно значительно усложняется. А под берегом, в принципе, всегда можно стрелять все то же самое. То есть вообще вот по местам и по глубинам. То есть в Крыму самая глубокая вообще вот из известной подводной охоты, ну, обычно, конечно, мы, если говорим про глубокую подводную охоту, мы говорим про скальную рыбу, то это глубины до 30 метров. То есть мне известны случаи, что Игорь Юрьевич Тамойкин брал горбыля в балаклаве на 29 метрах. Метрах. И я знаю случай, что Александр Семенов из Качи на Меганоме видел хорошую рыбу и пытался в нее стрелять, не помню, взял или нет, на глубинах 28 метров.
Ну то вот, есть... если говорить именно о местах, да, вот где можно попробовать глубинную охоту, то это, во-первых, однозначно южная сторона, начиная от Севастополя, ну и до, наверное, до мыса Меганом. То есть есть места, где скалы подходят близко к морю, и более того, они продолжаются такими мысами, и в этих местах, как правило, рельеф уходит достаточно глубоко. И вот из известных мест это вот Меганом, наверное, Аюдак, Балаклава.
На Меганоме до 28. То есть там как раз вот и есть то, о чем говорилось, то есть там кончается рельеф, потом начинается песок, а потом рельеф начинается опять. И вот те, кто знает это место, там действительно есть висячка горбылей, там очень, ну, действительно можно поймать хорошую рыбу, если ее нет на более ближнем рельефе. То есть те, кто знает это место, то они туда могут нырнуть. Там скалы колоссальные размера, то есть они могут не доходить до поверхности 5-7 метров, а вниз идти до 30. И там действительно возможно вот такая вот охота, как раз вот, о которой говорилось, когда вот какой-то непонятный банк уже в море, да, и вот там и глубина, и рыба, и вот кто умеет, там возьмет. Вот это да. То есть Меганом, Аюдак.
Да, Аюдак. Вот. На Аюдаке там за развалы камней.
До 25 которые... метров.
До 25 видел, метров, да. Да. У нас в районе Севастополя это вот район Балаклавы.
Сарыч, в принципе, тоже там Сарыч, 22 метра
есть. Там не так 23, много, да? Да. Ну, Балаклава, вот район Балаклавы, да, очень
Инжир, Мысая. Дальние Каябаши в сторону
Мурана. Ну и, наверное, до Херсонесского маяка.
Да, Херсонесский маяк.
Есть отдельные участки. Причем на Фиоленте, как бы, ну, таких глубин нет. Там песок.
Там песок 12-15, Ну, вот около Нефтобата, может быть, там до 18. Вот.
Но это места именно по рельефу. Потому что, как правильно Вячеслав сказал, не факт, что там есть рыба. Потому что охота интересная, ныряешь глубоко, а бывает, что рыбы-то там и нет. Да. Вот. Ну, и в районе вот Херсонесского маяка, немножко в сторону Фиолента, там получается, когда идет пиломида, то охота тоже бывает глубокая, потому что она идет вдоль рельефа, а рельеф в том месте заканчивается несколькими ступенями. Одна там, метров на 15-17, да, а вторая ступенька уже где-то на двадцаточке.
Ну, там самое глубокое место, это ступень, верхняя часть ступени, по-моему, на 18-19, а ее низ на 25. Ответственная стена, ответственная ступень, очень живописное место, там обычно хорошая прозра, там это все видно, действительно.
И если пиламида идет, она обычно идет вдоль ступени. И вот там как раз-таки можно поохотиться на пиламиду.
Да. То есть пиламида поджимает ставриду к этой ступени и стоит, ну, часто проходит рядом.
То есть вот, если лежишь на 18 метрах, она идет чуть ниже, да? Или можно лечь под ступенькой и смотреть вверх, да. Тоже достаточно
получается интересная охота. Если есть термоклин, охота, то как бы все равно поджимается наверх от этой ступени, и она, ну, как бы вот прям можно там чуть ниже, значит, находится термоклин, и вся рыба будет вот на этой ступеньке висеть. То есть, если термоклина нет, то рыба, конечно, будет по акватории размазана, вот, и, может быть, она ее под берегом, кстати, будет больше, чем на больших глубинах.
Кстати, так бывает очень часто. Вот то, что Вячеслав сказал, бывает, заходишь в воду, вода теплая, прогретая до больших глубин, и думаешь, ну, наверное, вся рыба где-то там далеко
скатилась.
Да, скатилась и внизу. Идешь, пашешь там, пашешь, уже темнеет, начинаешь, там, взял там каких-нибудь там, я не знаю, там, там парочку зубарей каких-то.
Сладошку.
Ну, не сладошку, да. Но, может быть, там грамм 600. И идешь к берегу. И где-нибудь метрах на трех, уже в темноте практически, да, на тебя выходит из-под какого-то камня такая свинья, килограмма на 2,5 горбыля. А ты, бывает, даже уже ружье разрядил. И такой поулыбался ей.
Поэтому
пошел.
Первое правило. Ружье мы разряжаем уже, когда мы коснулись ногами земли. То есть,
да, да,
сколько это раз бывало? Вот в последний момент что-то выйдет вот, постоянно. Вот. То есть, ну и по глубокой охоте основные правила какие? То есть не чистим. То есть если мы нырок должен занимать 1,5-2 минуты, не надо больше. То есть понятно, что можно больше. Да? То есть если у меня задержка больше 6 минут, бывает иногда, то я могу, допустим, пролежать там и 3 минуты на глубине. Но этого делать ни в коем случае, во-первых, нельзя, да, да и не нужно на самом деле. Быстро устанешь, значительно увеличивается опасность. Поэтому, ну понятное дело, что мы всегда охотимся с буйком, потому что, во-первых, в Севастополе, если вы не знаете, сейчас запрещена охота без буйка. То есть есть городской закон, где черным по белому написано, что на акватории подводный охотник, ныряльщик должен быть с буйком, написано, каким буйком, как он должен выглядеть. И, соответственно, прописаны нормы, что ну, моторные эти самые, лодки должны обходить буйок. Ну, соответственно, если сейчас очень много стало контролирующих органов, это МВД на водах, МЧС, ну, ГИМС, и, соответственно, пограничники в нашем регионе. То есть, соответственно, они все будут это контролировать, и охотника без буйка вполне реально могут вытащить из воды, ну, и в лучшем случае просто припроводить на берег. Вот. А в худшем могут и что-нибудь ему, даже это самое, штраф какой-нибудь впаять.
Это то правильно, есть, потому что настоящие охотники, они, и те, кто понимает необходимость буйка, они будут его брать даже независимо от каких-то контролирующих органов, потому что понимают, что, во-первых, он нужен для охоты, во-вторых, он нужен для безопасности. Так что, да, я думаю, это абсолютно правильно.
Ну, при глубокой подводной охоте на нем, если это лето, то на буйке обязательно должна быть вода. Да? То есть вот многие говорят, а я пить не буду, я не хочу там писать все время, да, в воду. То есть я пить не буду. То есть пить обязательно, чтобы кровь не загущалась, чтобы нормально организм мог адекватно отдыхать после каждого нырка, чтобы кислород нормально по организму везде проходил, насыщал ткани. Ну и, соответственно, чтобы кислород насыщал ткани, нам нужно отдыхать соразмерно тем усилиям и тому времени, которое мы провели, соответственно, не дыша. Поэтому на двухминутный нырок, если нет никаких других осложняющих факторов, типа, что я стрелял, перезаряжал ружье, боролся с рыбой или борюсь с течением, если на 2 минуты отдыха, ну, на 2 минуты нырка, минимум 3 минуты отдыха, минимум, то есть вообще нельзя нырять, вот как многие, а я буду нырять там, ну, один к одному, да, две на две, это плохо. То есть минимум полтора раза, лучше в два раза больше.
Ну, отдыхать. Вообще ребятам, которые вот у нас спрашивают, как чего, мы им вообще рекомендуем, что если вообще стандартно, да, это один к полтора. или два, да, то есть в два раза больше отдыхать, чем ныряешь. Если ныряешь глубоко, лучше добавить отдых. Если там замерз, лучше добавить отдых. Если там, наоборот, ты перегрелся, у тебя воды нет, да, там уже там обезвоживание небольшое, лучше добавить отдых.
Или вообще не нырять.
Или вообще не нырять, да. Если ты до этого ковырял гарпун, то лучше добавить отдых. Ну, всегда. То есть вот то, что основное сказал, самое главное не чистить и хорошо отдыхать.
Используете сбрасываемые грузы?
А, нет, не используем.
У нас вот, кстати,
ну, просто маленький груз, чтобы якорить или что?
Нет, ну, наверное, Александр спрашивает
про аналог
пендала. Нет, пендалу мы используем, потому что глубины, не глубины, там, хана ныряет или так далее, да? То, наверное, пришлось бы использовать. А так глубина, ну,
до 25, то есть это
20-25. Вам нужно кого-то к нам отправить из наших ребят, кто практикует глубокую охоту, чтобы они вам показали, как с пендалой нырять. Очень хорошая штука.
Пал. Александр.
Да, я здесь.
Вас не слышно. Вот, да. Так что направить к нам ребят?
Нужно к вам кого-нибудь послать, чтобы показали, как с пендалой нырять. Очень, очень удобная вещь.
Да, не, ну мы как бы представляем, что то есть, когда мы ныряем вот в фридайвинг в балаклаве, то есть у нас есть возможность нырять с грузом, да, на дно. Но, во-первых, это, ну, скажем так, не то, что опасно, да, это надо иметь некоторую, ну, уже подготовку, чтобы нырять, ну, с утяжелением, да, с отделяемым грузом. Потому что, как бы, при глубокой нырялке, неважно, это подводная охота или фридайвинг, на первый выходит продувка. Успел продуться, не успел, смог, не смог. То есть, не можешь продуться, но, соответственно, никуда ты не пойдешь. И неважно, есть у тебя этот груз, нет у тебя этого груза. С грузом ты идешь достаточно быстро, ты не можешь притормозить. И если есть какие-то проблемы с продувкой, то груз может, как бы, ну, даже помешать.
Ну, и вообще-то глубины не те. То есть, вот, если Вячеслав, там, ну, я и вообще большинство вот людей, которые уже занимаются, да, и фридайвингом, и практикуют глубокую охоту, то есть у них, ну, диапазон глубины уже раздвинут, там, это 40, 45, 50 метров. И для этих людей 20 метров, ну, это не та глубина, где надо использовать сбрасываемый груз. Это...
А что по поводу продувки? Используете ли вы какие-то методы продувки, не подразумевающие выдыхание воздуха? Например, метод Френзеля?
Ну, Александр, смотрите. Вот когда Вячеслав съездил в Дахаб к Молчанову, его там научили Френзелю и там КТ-блок, и он показывал вот на том маленьком семинарчике, когда он рассказывал, да, что он когда вернулся, он провел всем, то вот многие те, кто давно уже занимается подводной охотой, с удивлением обнаружили, что они продуваются френзелем. Потому что когда у человека там стаж подводной охоты там переваливает там, за 10 лет, то рано или поздно, то есть человек же, как бы, если он успешно и много охотится, он начинает понимать, что надо экономить силы, надо там как-то вовремя расслабляться, не перенапрягаться. И поневоле все приходят к тому, что по мере... Ну и по мере там занятий подводной охоты разрабатываются все эти там эстафьевые трубы, да, и постепенно люди приходят к тому, что продуваются френзелем.
Да, то это есть, само приходит.
Вальсальва – это когда люди продуваются животом, да, они прямо делают активный выдох, используя диафрагму, мышцы живота, и дуют в нос, и да, грудной клетки и дуют в нос, да.
Сжимают легкие как пакет, чтобы создать это давление.
А в основном все продуваются уже у нас горлом. Причем, да. Ну, опытные охотники.
И на самом деле, вот не только опытные охотники, когда мы начали уже учить целенаправленно продуваться новичков, да, то есть людей, вот, иногда вот вообще, ну, совершенно нулевых, то есть, которые только пришли, и они еще не знают ничего. С удивлением обнаружил, что, ну, где-то, наверное, две трети людей, которые приходят, сразу сходу продуваются именно френзелем. То есть я говорю, а покажи, как ты это делаешь. И люди делают, причем люди, которые даже никогда к морю никакого отношения не имели. У меня летом приезжала москвичка Яна, которая только первый раз маску одела, ласты первый раз одела, и она начала продуваться френзелем сразу. То есть никто ей не говорил ни про какие ни ка, ни Т-блоки, ни вот эти вот ужасные схемы из интернета, что там вот это вот вы там поднимите себе небо, да, там вот где-то что-то языком надавите, и вот это вот у вас получится. Ну, что никто не смог сделать.
Как-то так получается, что большинство у нас подувается именно инстинктивно френзелем, да, и когда людям начинаешь объяснять именно, вот хорошо объяснять, то люди схватывают это, и они прямо это очень что-то, скажем, естественно, так физиологично получается продуваться именно френзелем.
Да. Может быть, вот изначальный вопрос стоял так, что можем ли мы продуваться без рук и учим ли мы этому? Да, то есть вот многие подводные охотники уже опытные, они могут продуваться как бы без рук. Да, не зажимая нос. И как бы нечем нос зажимать. Вот. Я знаю, что сейчас есть маски с носовым зажимом, но как бы ерунда все это. Вот. То есть некоторые охотники, некоторые фридайверы действительно могут продуваться, не зажимая нос, просто потому что у них широкие, короткие евстахиевые трубы от рождения. Вот. И, соответственно, не было никаких заболеваний, ничего не осложнено, нет соплей, и им достаточно делать вот это вот движение языком, как они обычно делают при френзеле, для того, чтобы просто приоткрывать вход в евстахиевые трубы, и давление выравнивается, просто выравнивается, никто ничего не забивает, дополнительный воздух. То есть, но не все так могут, то есть, потому что Леша Молчанов, он так не может. Вот. Это не значит, что там профессионалы все так умеют, это чисто физиологическое. Некоторые ныряльщики со временем могут себе это дело развить, просто потому что они все время начинают пользоваться активно этим механизмом, да, и евстахиевыми трубами, там, среднее ухо и все такое. И у них просто от работы, да, этот, тренируется этот механизм. Все, там, если все это изначально было дряблое, оно там все немножко подтягивается, и они со временем могут это делать достаточно легко.
Ну, то есть, у нас есть люди, которые умеют это делать, и есть люди, которые научились это делать. Это, то есть, тот, кому повезло с физиологией, может натренировать соответствующие мышцы, которые отвечают за это дело, и продуваться таким образом. Вот. Если вопрос об этом, то мы можем сказать, что вот такое это ощущение, как попытка это сделать, это вот попытаться зевнуть, не открывая рта. Вот если при этом у человека там происходят щелчки в ушах, да, то можно сказать, что ему повезло, и он может продуваться без рук. То есть достаточно там вот делать такие зевающие движения во время спуска, и можно будет продуваться.
Я вижу, как вся аудитория в экранах начинает зевать.
Да. Я вот пытаюсь, прям сижу и пытаюсь это делать.
Но не всем везет. Дело в том, что вот, несмотря на то, что мы, вот, допустим, я достаточно хорошо знаю, как это делается, и пробовал в бассейне, мне физиологически не хватает, да. То есть, когда глубина, вот я в бассейне плавно ее наращиваю, там очень медленно, и вот позевываю, то бывает, действительно, компенсируется давление. Но вот на охоте там, или когда мы ныряем на спотах фридайверских, у меня никогда это не получается, потому что там надо спускаться быстро. И проще просто по-традиционно одну руку на нос зажал, френзелем продулся там и вперед. Это гораздо безопаснее. Но если у человека физиологически действительно, как Вячеслав говорил, все получается, то полный вперед. Мы можем только искренне позавидовать таким людям.
Да. Народ в чатике пишет, тут у кого-то даже получается, вот прямо сейчас.
О, ну, блин, мы завидуем.
Молодцы. Там наверняка еще вопросов набежал.
Да, как ни странно, особых-то таких вопросов нет. В основном, в общем-то, все слушают и собственно, общаются просто в чате.
Разинув рты.
Да, разинув рты, пытаются зевать. Ребята, если у кого есть вопросы из тех, кто сейчас с нами в эфире, а народу сегодня много, я вижу здесь, давайте задавайте. Пока наши ребята еще у нас на связи, мы сейчас обязательно все ваши вопросы им зададим. Время, по сути дела, у нас уже подошло к концу, и темы мы, которые хотели обсудить, обсудили. У меня остался только один к вам, ребята, вопрос. Послушав все, что вы сегодня рассказывали, у меня появилось огромное желание принять в этом участие. Когда я буду в Крыму, я в Севастополе, я обязательно хочу и на вашу тренировку сходить, и вместе понырять. Как людям, которые тоже заинтересуются, кто захочет поучаствовать и в тренировках, и в погружениях, где найти информацию, где вы все это выкладываете, как с вами связаться, как попасть в вашу тусовку, короче говоря?
Ну, Александр, никакого секрета нет. Вот у нас есть сайт apdks.ru. Там есть все контактные телефоны, в том числе и Вячеслава, и мой. Достаточно просто позвонить. Вот. А если людям удобнее списаться через почту там, или по-другому, там есть и адреса электронной почты. Да. Кроме того, есть у нас группа ВКонтакте АПДКС, и там есть общалка, несколько общалок. То есть, если человек постучится, да, и действительно выразит желание, интерес, то мы всегда таких людей к себе приглашаем, добавляем, Вот, либо через почту, либо по телефону, либо вот через контакт.
А вы не анонсируете предстоящие тренировки, вот расписание?
Все анонсируется на сайте и в группах. То есть можно подписаться на группу ВКонтакте и, соответственно, получать все новости Ассоциации подводной деятельности, в том числе о тренировках и каких-то мероприятиях.
Ну и плюс все анонсы вывешиваются на сайте. Вот у нас сейчас на главной странице буквально висит анонс о зимнем цикле тренировок, начиная с января, да, что мы продолжаем тренировки.
Да.
Вот.
Можно уже записываться, места ограничены.
Да, можно записываться. Вот. Ну и кроме того, когда окончательно мы утвердим планы на следующий год, то будут анонсы, соответственно, где-то месяца за три. И по поводу весенних соревнований, и по поводу тренировочных сессий летних, и, конечно же, по поводу соревнований глубинных в августе.
Да, я про соревнования замечу, что как бы в них может принять участие любой желающий. То есть это не какой-то там элитарный клуб, это любой человек может просто прийти и сказать: я хочу нырять.
Да, мы вообще всех приглашаем участвовать в наших соревнованиях, и вот и весенних апрельских, и в летних августовских. Пожалуйста, ребята, приезжайте. У нас, кстати, из Краснодарского края были в том году.
Да, из Краснодара,
из Ростовской области.
Ну, приятно поучаствовать вместе с такими людьми и в тренировках, и в соревнованиях. Я очень рад, ребята, что вы смогли в Крыму, в Севастополе вот собрать людей, организовать все и действительно поддерживать подводный спорт в Крыму на таком очень хорошем уровне. Мне очень гордо, что мои земляки это делают. Хорошо, ну что, тогда на этом будем заканчивать. По традиции, если есть что добавить к сказанному, Вячеслав, Дмитрий, прошу.
Я добавлю, что как бы, ну, мы вот все это делаем бесплатно, да, то есть мы энтузиасты, то есть никаких денег за это вообще не получаем. И как бы мы всегда людям поможем, но если люди нам помогут тоже чем-то, мы будем только рады. То есть, чтобы была какая-то еще обратная связь. То есть, ну, не обязательно финансово. То есть,
я понял, да, в плане...
Да. Чем-то, у кого-то лодка есть, у кого-то какие-то там методики свои тренировок, которыми он может поделиться, да, кто-то может помочь нам на соревнованиях в качестве страхующего или как обслуживающий персонал, да, то есть помогать можно по-разному, можно просто вступить в ассоциацию подводной деятельности, платить взносы, да.
Я могу помочь, можно я тоже помогу?
На сайте ассоциации кнопка «Ассоциация», «Вступить».
Хорошо, ребята, я со своей стороны хочу сказать, что с удовольствием предоставляем вам нашу площадку, наш форум «Водолаз Радио». Размещайте там любые ваши анонсы, ваши видео с соревнований или с погружений. Используйте нашу площадку для привлечения людей к соревнованиям, для участия в мероприятиях. И мы с удовольствием в этом всячески поможем, окажем вам информационную поддержку как на форуме, так и в соцсетях. Вот, всегда будем рады вас поддержать в этом плане.
Спасибо.
Спасибо большое, Александр, за ваше предложение. Ну, спасибо за то, что нас приглашаете. И еще раз хочу выразить благодарность за это и пригласить вас и ваших слушателей. Будете в Севастополе, обязательно принимайте участие.
Я обязательно поучаствую, да, очень интересно и хочется. Я думаю, что все вполне осуществимо. Следующим летом так и сделаем. Окей, ну что ж, ребята, на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто нас сегодня
слушал.
Спасибо, Александр,
до свидания.
Спасибо всем, кто сегодня был в чате, ребята, кто нас поддерживал в чатике, кто слушал наш прямой эфир. Кто не успел послушать прямой эфир, не переживайте, услышите в записи и на YouTube, и в MP3 сможете скачать, как обычно, наш выпуск послушать. Если есть у вас вопросы к нашим сегодняшним гостям, пишите в комментариях. Я надеюсь, что ребята найдут время и придут ответить на ваши вопросы. Итак, сегодня у нас в эфире были подводники-севастопольцы Вячеслав Кулешов и Дмитрий Залютаев, инструктора по фридайвингу и подводной охоте, вице-президенты АПДКС, тренеры и подводные охотники. Ребята, спасибо вам большое за ваш энтузиазм, за то, что поделились информацией, рассказали о том, как все организовано в Крыму, как понырять, как пофридайвить, как поохотиться. Все было очень интересно, бодро, и захотелось действительно во всем этом поучаствовать. Еще раз вам огромное спасибо. И до следующих встреч. Будем рады услышать вас в наших следующих эфирах. Водолаз Радио для вас всегда открыто.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, Александр.
Всем спасибо и до следующих встреч. Пока, ребята.
До свидания.
Пока.